ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня предложен текст из Бхагавад-гиты, как она есть. С комментариями его божественной милости Ачи Бхактиданты с вами Шрила Прабхупады. Это особый момент, когда приходит основатель Ачарья. Священное Писание необходимо комментировать, объяснять. Есть такое утверждение, что комментарии ценнее священных текстов. Потому что без комментариев не раскрываются смыслы. Не раскрываются смыслы. Остается непонятно, недоступно. Веды, шастры, они описываются как апаурушея, то есть сверхчеловеческий уровень. Нельзя это как-то почувствовать органами восприятия или придумать умом. Несовершенны наши чувства, ум. Поэтому священные тексты, они выше располагаются на уровне абсолюта. С того уровня приходит послание. И наша жизнь устроена в других измерениях совсем. Она не установлена на абсолютной платформе здесь, на относительно. Поэтому мы видим, что каждый человек имеет свое относительное понимание жизни, свое восприятие, свое мнение. Нет согласия между людьми. Относительно означает, что для меня это правильно. Я так чувствую, так понимаю, я так видел, так слышал. Поэтому это правильно. Но другой скажет, я тоже это видел, но я по-другому все увидел. Понял. Почему? 13 главе Бхагавад-гиты говорится, потому что у каждого живого существа разный тип ума и окружающих их чувств. Они по-разному отрегулированы. И то есть это все правда. Я так чувствую, это правда. Но правда ли это для другого человека? Вот в этом заблуждение. И как, в конце концов, мы все говорим, в этом мире у каждого своя правда. Есть ли вообще что-то абсолютное, подходящее для всех типов чувств и ума? Возможно ли это? И вот шастры говорят, есть такая платформа, которая может привести в гармонию все общество, все живые существа, не только человеческие. Все живое. Это называется абсолютное знание. Бхагавад-гита, оно описывается. Но если мы не получим правильных комментариев, смысл останется относительный. Один комментатор думает так, излагает свое понимание. Другой говорит, я не буду повторять за ним, я дам свои комментарии. И Шрила Прабхупада насчитал более 200 комментариев в западном мире только на Бхагавад-гиту, на английском языке. Но интересно, что ни один человек не стал вайшнавом, прочитав эти комментарии. То есть практически никто не смог применить Бхагавад-гиту. Вот до этого перевода, до этого комментария. Оказывается, комментарии должны быть согласованы с ученической преемственностью. Абсолютно истина познается на уровне чистого сердца и передается из сердца в сердце. Это принцип передачи знания. Жил один астролог великий. Говорят, это историческая история, я не знаю. Возможно, притча, но говорят, так было. Он был настолько великим астрологом, что мог посмотреть в лицо человеку, на звезды, немножко подумать и сказать его имя, сколько денег у него сейчас в кармане, и в каком. Что-то такое ему рассказывает. Просто сверхъестественный был Разум. Мистик. Астрологи, они обучаются к медитации. И от их способности может зависеть, насколько правильны их прогнозы. Поэтому астрология – это общая наука, а вот к какому астрологу вы еще пойдете – тоже большая разница. Этот астролог был великим. Также говорится, что Бодхисаттва Сарасвати, учитель Шилапрапады, был в свое время очень великим астрологом, известный был по всей Индии. И по сей день в Индии есть великие астрологи, которые могут сказать имя вашей жены, ну, и прочие детали, прошлую жизнь, настоящую, будущее предсказать. Есть даже такие храмы, где предсказывают будущее людей. Там преданные знают эти места, некоторые посещают, чтобы знать о себе что-то через астрологию. Вот этот астролог давал консультации людям, но никогда не назначал цену за консультации. Он не просил денег. У него было несколько сыновей, 2 или 3 сына, которые восхищались талантом отца. Это был знаменитый отец вообще. Но также они думали, что отец, он немножко простоват, немножко глуповат, непрактичен, потому что он мог быть миллионером с такими знаниями. А он доволен там какими-то простыми пожертвованиями, концы с концами как-то сводит. Вообще не думает об этом. Они подумали, но отец рано или поздно он передаст нам знания. Знаете, кому еще? Ну и мы тоже распорядимся, как нужно. Мы не упустим своего шанса. Они ждали терпеливо, как послушные наследники. В конце концов, отец оказался на смертном одре. Пригласил сыновей. Сказал, я ухожу. Все, до свидания, Хари Кришна. Сыновья сказали, отец, ты уходишь? И ты что, ты нам не передашь знания? Ты с тобой в могилу хочешь нести вот эти вот ценности? Ты не передашь нам эти ценности, эти знания? Мы же твои наследники. Он еще раз внимательно посмотрел, помедитировал, сказал, некому передавать. Нет. Это не что-то формальное. Это не что мы поступили в университет или в школу, закончили, получили диплом, и мы в знании. Нет, мы лишь получили информацию. Духа мы не получили. Более того, если даже мы получили правильную информацию, скажем, про математику, про физику, это же наука, почему что тут неправильного? Но вместе с этой информацией мы усвоили также умонастроение педагога. И об этом сейчас мало кто знает. Прабхупада назвал это боня современного образования. И эту информацию вместе с этой информацией дают, развивают ложное мнение о себе в человеке. Гораздо труднее обучать ученого человека, чем неграмотного. Практически невозможно обучить чему-то ученого человека. Во Франции учителя музыки, преподавая частные уроки, они брали деньги 15 франков за час с того, кто уже знает музыку. Легче обучать того, кто не знает, чем тот, кто уже утвердился в знании. В мире искусства был такой известный художник Серов. Все знают это в русской истории искусства. Серов. Суриков, простите. Суриков. Он был от природы очень даровитый, талантливый человек. И он учился в школе Чистякова, знаменитый был. Она там, в общем, академист рисунка, классик. У него была знаменитая школа, до сих пор она славится в истории. Все там звезды учились у него. Он решил подтянуть свое академическое образование художественное и пошел в эту школу к Чистякову. И Чистяков не знал, как с ним быть вообще. Он считал себя уже завершенным художником, он его не слушал просто. Он не слышал, что он ему говорит. И тогда Чистяков, он еще талантливый, гениальный педагог, он стал думать, как разбить его ложное эго. Вот это самомнение, что его талантливый человек, его можно было бы научить, действительно. И он однажды бросил ему вызов. Я приму, что ты уже состоишься художник, вот тебе задача. Вот он смял лист бумаги, вот так как попало, бросил на подиум. осветил софит, он говорит, напиши вот это, изобрази этот объем, эти формы, и цвет, все. И ушел. Это была настолько сложная форма, с академической точки зрения, было очень точно все передать, пропорции, глубину, там, масштабы, все. И Суриков не справился. Человек пришел, ты видишь, ты должен мне учиться. И только после этого он стал слышать, что говорит учитель. То есть пока мы о себе что-то думаем ложное, нас невозможно ничему научить. Либо я думаю, что я совсем плохой, я в депрессии, тогда мне даже врач не поможет, говорит. Только таблетки помогают. Либо я думаю, что лучше всех, и тоже только жизнь, да, научит, как говорят в народе, мордой по столу. Так, грубо в мире говорят, что такого человека жизнь научит мордой по столу. То есть он пройдет очень много трудностей в жизни с таким вот гонором, с таким ложным эго, с таким ложным мнением о себе. Это самая трудная задача – освободиться от мнения о самого себе ложного. Все мнения в этом мире о себе ложные. Основаны на тождестве с материальным телом и способностями этого тела. Это все. Все, что мы знаем в этом мире. Выше этого мы не знаем. Мы не знаем ничего о равенстве всех живых существ. В Бхагавад-гите говорится, что ученый, смиренный мудрец, учение – это смирение, он видит одинаково слона, корову, ученого брахмана, священника, собаку и собакоеда. Одинаково воспринимает. Он видит одинаково камень, кусок грязи или золото. Одинаково. Ум не возбуждается от того, что он видит золото. Это ученый человек. Это описано в Бхагавад-гите. И человек, который не достиг этого сознания, этого понимания жизни, не имеет права комментировать эти священные трактаты, говорится. В самой Бхагавад-гите говорится об этом, что это знание нельзя передавать тому, кто завистлив, невоздержан. Невозможно понять, если человек не свободен от зависти и не может управлять своими чувствами. Рупа Госвами, один из великих ачарьев, говорит, что кто достоин быть духовным учителем, через кого должно знание прийти и к кому передаваться. 6 побуждений он должен научиться контролировать этот человек. Язык, желудок, гениталии. Нельзя давать им излишества. Сегодня об этом мало кто знает. О чем речь идет вообще? Я, кажется, нормально все это делаю, я, кажется, контролирую. Нет. Язык не можно, невозможно контролировать никакой пищей. Невозможно, кроме освященной пищи. Он не контролируется другой пищей. Никакой пищи не контролируется вообще. Ни вегетарианское, ни невегетарианское не контролируется. И всегда, сегодня современные люди все переедают. Даже вегетарианцы. Не говорю уже о преданных. На пирах это просто, мы видим, о, фантастика, что творят преданные, опытные. Но когда мы слушали рекомендации по аюрведе от одного духовного учителя, он сказал, что все болезни по этой причине, оказывается. Нам кажется, что мы не переедаем, но это иллюзия. Это иллюзия. На 1/3 желудок должен быть заполнен жидкостью, на 1/3 твердой пищи, на 1/3 воздухом. Он будет пустой на 1/3. Тогда присутствие этих пропорций хорошо работает огонь пищеварения. Это главный центр здоровья. Пищеварение. Чистота кишечника отсюда, токсины, все остальное, это идет цепная реакция. Вся иммунная система – это просто тонкий кишечник, его состояние. Это все вредит. Просто если мы будем правильно питаться, мы не должны до 60 лет вообще ничем болеть. Вообще ничем. Но все переедают. Попробуйте это отрегулировать. Все переедают. Кто-то ел шанг пракшалану, потом очищает кишечник, потом чтобы снова есть. Такая сила языка, такая сила желудка, еще и сила гениталиев существует, которую вообще никто не может преодолеть. Так кто же может комментировать Бхагавад-гиту, скажите? С такими неконтролируемыми гениталиями, желудком и языком. Они влияют на состояние ума и разума и на понимание жизни. Любой человек мужского рода думает, я мужчина. Почему? У влияние гениталий. Любая женщина думает то же самое. Я женщина. Почему? Влияние гениталий. Никто не думает. Я душа, я не тело. Неважно, мужское, женское тело, это второстепенно, это не важно. Это совсем другой разговор вообще. Но я-то не тело. Я живое существо, как и все живые существа. Об этом сегодня никто не знает. Посмотрите, даже ученые люди не знают о себе. Этой тайной. Кто, а чем, кем же является живое существо? Что это такое вообще? Это же неописуемо, Бхагавад-гита говорится. Если кто-то увидит душу глазами, если кому-то удастся это сделать, воочию, он скажет, не может быть, чудо какое-то. Но факт. Другие слушают об этом и удивляются, чудеса. А третьи слушают и говорят, нет, не верю. Невозможно. Это невозможно. Такого не бывает. Это душа. За пределами нашего понимания вообще находится. Даже представить мы ее не можем. И это есть живое существо. Оно обладает всеми качествами Бога, только в другом количестве. Это говорится в Бхагавад-гите. Кто же может комментировать Бхагавад-гиту? Тот, кто познал Бхагавад-гиту. Не просто тот, кто размышляет философски на эти темы, какие-то свои дают комментарии, свои какие-то мнения там. И таким образом он может прославиться на платформе Бхагавад-гиты, стать великим философом. Для него лишь Бхагавад-гита – это способ продвижения философской карьеры. Это карьеристы. Это философы-карьеристы. Все философы, которые хотят иметь свое мнение, это все философы-карьеристы описаны. Они думают так, вот этот философ говорит такие вещи, я повторять за ним не буду, иначе как я прославлюсь? Я буду говорить по-своему. Это все философы-карьеристы. Они конкурируют друг с другом, но абсолютная истина не конкурирует ни с кем. Она не вызывает конфликта. Пророк Мухаммед, Иисус Христос, Кришна или Рама никогда с друг с другом не конфликтовали в прошлом. Не конфликтуют сейчас. И они будут конфликтовать в будущем. Люди же конфликтовали до них, во времена их и после них. Значит, кто же достоин получить знание? Вопрос. Почему мы должны читать комментарии основателя Ачарьи, признанного? Махатмы, да? Или идти за Махаджанами, потому что веды мы не можем понять сами. У нас относительное восприятие. У нас чувства неконтролируемые. Это только три грубых. Еще есть три тонких побуждения. Ум, речь и гнев. Вот с этим как быть? Ум, речь и гнев. Вы видели когда-нибудь, как дует ураган и ветер? Я не знаю, здесь бывают такие катаклизмы, но в Индии регулярно, когда мы приезжаем весной, по весне, Майяпур, это что-то вообще. Если вы первый раз не видели таких бурь, то первый раз встречаете, вы будете в шоке, вы сильно испугаетесь, серьезно. У вас будет чувство, что сейчас просто все разрушится, все деревья с корнем повырываются, все, и Гангу всю воду выдует из русла. Дождь льет не так и не так, а вот так дождь, чисто горизонтально дождь, сбивает с ног. Пальмы вот так наклоняются все, и листья вырываются, и все белье, которое сушится, вот высоко в воздухе витает. Вот на 15-20 минут всего, и опять тихо. И опять идиллия, рай просто какой-то. И вот, когда вот такой ураганный ветер дует, люди что делают? Вот так. Они думают, что можно же так остановить ураган. Инстинктивно. Понятно, что это невозможно, но приходится, а что у нас? Ну, другого нет, средства просто. Это сравнение Бхагавад-гиты, такова сила ума. Скажите, да нет. Нормальный у меня ум, не сумасшедший. А ну-ка, прикажите ему остановиться. Не можете? Так кто кем руководит? Я одному человеку сказал, ты можешь бросить курить? Говорит, да я могу, просто не хочу. Я хоть сейчас брошу, просто не хочу. Вот это ум. Делай, что хочешь. Но как только вы что-то сделали, приятный уму очень трудно освободиться от этой привычки, от алкоголя, от сигарет, от наркотиков, от любой дурной привычки, от вспыльчивости, от обидчивости, от мстительности. Это характер. Это все ум. И ум формирует в теле человека все химические вещества. Об этом сейчас мало кто знает. Но что-то уже знают химики. Это мне как раз химики и сказали. Формулу точную выдали. С8H12 азот. Это формула любви. У влюбленного человека в крови появляется это вещество. Просто влюбитесь и в наркоман. Все. Вам не нужно деньги искать на ЛСД, на героин. Это такой самый тонкий природный наркотик. И вы ходите такой счастливый человек. Просто человеку нужна любовь. Состояние ума такое, позитивное состояние ума. И тоже это сложно. Как же ум сделать позитивным? Как же эти хорошие мысли, где взять эти чувства хорошие, восприятие хорошее? Потому что все счастье внутри человека должно находиться. А не в предметах быта. Как ни странно. Сколько мы не брали предметов быта, если в уме счастья не будет? Хоть золотом обсыпьте человека. Будет страдать. Он заживо сгниет в этом мире просто. Проклятым. Будет чахнуть над своим златом. Поэтому ум, речь и гнев нужно тоже контролировать позитивной силой внутренней энергии счастья и любви к Богу. Вот такой человек, говорится, может принимать учеников повсюду в мире. Вот так парампара протекает таким путем. Это не любой умный философ должен быть. Это человек с чистым сердцем. Под контролем внутренней энергии Бога, не внешней энергии, которая вот нас сбивает с толку, да, и как дьявол действует, соблазняет на грехи вот этой энергии. Нет, нужно отделиться от нее. Я не это тело. Я душа, я частичка Бога. Я его слуга, я не слуга дьявола. Я в любом случае слуга чей-то. Если кто-то заявляет, я ничей не слуга, он Кали-Чела, слуга Кали. Это философия Кали. Слуга означает «я люблю». Если говорить «я не слуга», значит говорить «я никого не люблю». Это Кали-Чела. Это плохое качество. Служение позитивное должно быть. Не эксплуатация, а служение. Это описано все в Бхагавад-гите. Раскрывается здесь. Что это означает, это высшее счастье служения Богу, взаимность служения. Что Бог уже служит, да, это высшее, говорится, высшее живое существо, которое обеспечивает всех других. Эко Бхагунам, Йовидатхати Каман. Каман означает, у всех есть желание. Любое живое существо имеет желание, чтобы быть счастливым. Но исполняет эти желания одно живое существо в одном единственном мире. Похоже подтверждение. Эко Бхагунам Йовидатхати Каман. Одно живое существо исполняет желания всех других живых существ, обеспечивает их всем необходимым. Аннамая, Праннамая, Гьяннамая, Вигьяннамая, Анандамая. Пять стихий. Первое, нужно познать стихию, энергию пищи. Это энергия Бога. Первое для познания. Как мы зависим от пищи, и что является нашей пищей, что не является нашей пищей для человека. Это целая наука, утраченная сегодня. Следующая вытекает из этой, из первой. Пранамая означает наша жизненная сила и здоровье. Наша сила. От пищи мы идем к здоровью. Это другая энергия Бога, прана. Есть пять пран в этом теле. Йоги стараются ими управлять, этими пранами. Вьяна, Самана, Апана, Прана и Удана. Вьяна, Самана, Удана, Прана, да, Апана. И они как действуют как воздух, как поршни внутри этого тела, и при помощи этих воздушных потоков сокращаются мышцы, мигают веки, сокращается кишечник, пьется сердце. То есть это вот жизненная сила, она циркулирует. Йоги пранаямой занимаясь, начинают управлять этим жизненным воздухом, чтобы поднять жизненную силу выше от гениталиев, выше по позвоночнику, в более высокие чакры, в другие измерения восприятия жизни. И тут они достигают трансцендентного точки восприятия, тури, четвертое измерение, нематериальное измерение, где вы видите мир совершенно иначе. Как это описано вот именно в Бхагавад-гите? Все это описано здесь. Как это выглядит с этой точки измерения? С точки зрения вечности. С точки зрения счастья и знания. Полного. Уже без невежества. Все. Это Бхагавад-гита. Песня Бога. Там вы услышите песню. Там вы услышите чарующую мелодию в сердце. Она откроет вам все. В том мире, говорится, каждый шаг, танец, каждое слово, песня. Это духовный мир. Если я душа, есть духовный мир. Для тела есть материальный мир. Временный. Я сюда пришел ни с чем и уйду без ничего. Прах ты, и в прах ты обратишься. Это просто временное существование. С какой целью? Зачем? Если я вечная душа, я принимаю это временное материальное тело с целью познания души. Человеческое тело дается с целью познания души. Животные не получают этой возможности. Они находятся в эволюции до человеческой формы жизни. У них нет шанса. Но душа, трансмигрируя выше и выше, достигает рано или поздно человеческой формы жизни, где возникает вопрос: кто я? Зачем я живу? Откуда я это узнаю? От кого? Только из Священных Писаний. С уровня Турии, с трансцендентного уровня, с уровня вечности. Итак, «Е ятха мам прападьанте, там статтаю баджами ахам, мама вартману ваттанте, манушья партта сарвашна». Это четвертая глава Бхагавад-гиты, называется «Божественное знание» или «Трансцендентное знание». Текст 11. Давайте повторим пословно. «Е», которое, «ятха», «как», «мам», «мне», «пропадьянте», «предаются», «тан», «тех», «татха», «так», «эва», «конечно», «баджами», «вознаграждаю», «ахам», «я», «мама», «мой», «вартма», «путь», «анувартанте», «следует», «манушья», «люди», «партха», «о сын Притхи», «сарваша», «во всех отношениях». Очень интересный текст, послушаем. Перевод, а потом комментарий будет. «Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи». Это говорит Бхагавад-гита. Прямой текст. Теперь послушаем комментарий основателя Ачарьи. «Каждый ищет Кришну в его различных ипостасях и проявлениях». Это уже первое предложение заставляет нас задуматься. И даже тот, кто не знает о Кришне, тоже ищет Кришну. Это каждый здесь говорит. Ну да. Это то же самое, кстати, что каждый ищет счастье. Даже не знает, что такое счастье. Это инстинкт духовный, стремление к Богу. Все, что мы видим красивого в этом мире, привлекательного, это Кришна. Какое-то знание, проявление, это тоже Кришна. Способности, таланты в людях, это тоже проявление Кришны. Вот нужно понимать, о чем речь тут идет. Кто-то скажет, ну я-то тут, при чем тут? Это каждый, наверное, в Индии ищет Кришну. Я-то в Иркутске живу. Или в Улан-Удэ. У нас там никто не ищет Кришну. Нет, все ищут Кришну, говорит каждый. В его различных ипостасях и проявлениях. Вселенная – это тоже проявление Кришны. Она тоже представляет глубокий интерес для изучения ученых. Они тоже ищут Кришну, интересуются. Это вселенская форма называется, вератрупа. Вселенная – это тоже Кришна. Одно из его проявлений. Частично постичь Кришну, верховную личность Бога, можно, познав ее безличное сияние Брахмаджоти. Или же вездесущую сверхдушу, пребывающую во всем, даже в атомах. Но полностью постичь Кришну способен только его чистые преданные. Бхактямам абиджанати, это тоже Кришна в Гите говорит, что познать его как личность можно только при помощи бхакти, любви, любовного преданного служения. Другого метода нет. Личность не познается без любви. Если нет любви, Бог остается безличным. Безличным. Кто такие для нас люди, которые ходят по городу? Ну, граждане просто. Толпа, народ и все. Безлично мы их воспринимаем. Но для кого-то это дорогой человек. Там, где есть любовь, там совсем другое понимание личности. Также, если нет любви к Богу, мы понимаем его как энергии, физические законы и прочее, наблюдаем. Как солнечное сияние, кто-то поклоняется солнечному сиянию, кто-то поклоняется всей Вселенной, восхищается этой Вселенной. Кто-то восхищается сильными мира сего, кто-то восхищается очень богатыми людьми, которые, значит, мультимиллионеры какие-нибудь. Кто-то просто знаменитыми людьми привлекается, актерами, певцами, которые здесь знают весь мир. И миллиарды людей слушают их. Это все различные проявления Кришны. Без Кришны нет никаких законов и никаких способностей, никаких качеств. Он источник всего. Джанма Деси Таха. Это описание Абсолюта. Источник всего. Один источник всего. Всех энергий. И если бы в нем не было личностного аспекта, то здесь бы тоже не было ни одной личности. Откуда здесь личность? Если у меня был отец, он личность. У меня Тваца тоже отец, тоже отец. Кто же первый отец? Кто же первая личность? Обезьяна? Или инфузория туфелька? Мой отец, мой предок. Это какая-то глупость вообще. Веда говорится, что первое живое существо было самое разумное. Вот с чего начинается. С разума начинается творение, а не с невежества. Откуда эта туфелька узнала, что должна стать обезьяной в будущем? Она, видимо, план составила какой-то на миллион лет вперед, как стать обезьяной. Это что, это сумасшедший кто-то придумал, что ли? Это нужно было дойти до такой теории вообще. То есть в Бхагавад-гите говорится, когда человек впадает в невежество, у него все переворачивается вверх ногами, все представление жизни вверх ногами. Он говорит, вот, смотрит на религию, говорит, безбожие. Смотрит на безбожие, говорит, религия. Он говорит, ну, правда, говорит, нет, ложь. А вот ложь, говорит, правда. Сегодня столько лжи мы слышим. Столько искаженной информации. Это все тамагуна называется. Это материальная среда, она наполнена вот этими недостатками. И мы часто не знаем, кого слушать, что делать вообще, в какую религию идти, где настоящий Бог, где настоящий гуру, где мой муж настоящий, где моя жена, будут ли у меня хорошие дети. Мы ничего не можем понять вообще. Мы живем в полном страхе и беспокойстве. Надо читать. Посмотрите, это правда. Многие уже прошли этим путем махатмы. Это не говорят какие-то случайные люди. Это цепь ученической преемственности, слава Богу, дошедшая до нас, до Иркутска. Нам же повезло, смотрите. Это руководство к нашей практической деятельности, это вот Бхагавад-гита. Это все работает. Таким образом, Кришна является целью поисков каждого, и каждому он дает возможность общаться с ним так, как человек того желает. Если мы видим Кришну как самое дорогое живое существо в своем сердце, то мы увидим, что это дорогое живое существо в моем сердце присутствует также и в других сердцах живых существ. Мы также будем ценить другие живые существа. Видите, от источника все зависит. Как мы к ним относимся, так мы живем в этом мире. Если вы отрицаете Бога, вас тоже будут отрицать. Ваше мнение, вашу личность обесценят. Если Бога отрицаете душу, вы обесцените других и себя, и животных убиваете. И другим вред приносите. Потому что там нет ценности. Если думаете, что только я ценность, если думаете, что я Бог, это ужасная ошибка. Бог уже есть. Никто не является Богом, кроме Него. Как говорят мусульмане, нет Бога, кроме Бога. Нет равных, нет сотоварищей, никто выше. А в 11-й песне Бхагаватам Кришна интересно говорит Удаве. Он говорит: Удава, ты его друг, у Бога есть друзья. Никто не является выше меня, он сказал. И Удава с почтением это слушает, он понимает, что перед ним верховная личность Бога. Он, конечно, с этим соглашается и радуется. Так и есть. Я всегда об этом думаю, что Кришна, ты выше всего, ты выше абсолютной истины. Твои чувства самые чистые, самые возвышенные. Ты самый могущественный, ты всезнающий. То есть можно столько много сказать о нем. Никто не равен мне, потом Кришна говорит. И Удава подтверждает, кто же может быть равен такому, такому проявлению, такому феномену, как ты вообще. Да нет аналогов, ты единственный источник всего. Ты один, кто поддерживает все. Потом он говорит третью вещь, он говорит интересную. И никто, Удава, не ниже меня. Никто не выше меня, никто не равен мне, и никто не ниже меня. Он ценит своих преданных наравне с самим собой. Он никогда никого не унижает, но прославляет своих преданных. Здесь говорится, как человек предается, так вознаграждается. Так сколько же я могу получить от повторения этой Хари Кришна мантры? Сколько угодно. Сколько передашься, столько и получишь. Границ нет. Меня ограничивает только мое желание. Бог безграничен. Богатство безграничное, знание безграничное. Сколько же я могу получить, взять от него? Сколько угодно. Бесконечно. Бесконечный путь отношений с Богом. А в духовной мире Кришна тоже отвечает взаимностью на трансцендентные чувства своих чистых преданных и относится к ним так, как того хотят сами преданные. Одни из них хотят видеть в Кришне Верховного Повелителя, другие – своего близкого друга, третий относится к нему как к сыну, а четвертый – как к возлюбленному. И всех их Кришна вознаграждает в соответствии с силой и глубиной любви к нему. Подобные взаимоотношения существуют и в материальном мире, где Господь отвечает на чувства всех, кто поклоняется Ему, в зависимости от формы их поклонения. Чистые преданные как в материальном, так и в духовном мире общаются с Господом как с личностью, и потому имеют возможность лично служить Ему с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство. Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то и им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в своем сиянии. Это последняя ловушка майя, говорит, когда человек уже приближается к Богу, но отвергает служение любви, не развивает. Все продолжает соперничать с ним. И какой же выход? Раствориться в сиянии и считать себя Богом, растворившись с ним. Это высшая форма атеизма считается. Отказ служить Богу. Отказываясь признать существование вечной, исполненное блаженство личности Бога и разрушая свою индивидуальность, имперсоналисты лишают себя возможности наслаждаться нектарным вкусом трансцендентного служения Господу. Те из них, чье положение даже в безличном бытии непрочно, возвращаются в материальный мир, чтобы удовлетворить дремлющие в них желания деятельности. Не имея доступа на духовные планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. То есть из брахмана они возвращаются в материальный мир снова через какое-то время большое. Что там нет приложения чувствам, там нет разнообразия. Им приходится вернуться в материальный мир снова. Людей, стремящихся к плодам своего труда, Господь в образе Ягешвары вознаграждает, даруя им все, что они желают и ради чего выполняют предписанные ведами обязанности. Если человек считает, что Бог – это богатство этого мира, деньги, и ради этого живет, он получит деньги. Если, конечно, он действует согласно Писаниям. Вор тоже может получить деньги на какое-то время, а потом получит реакцию за это. Но если человек знает законы кармы, заниматься карма-йогой, он может подняться даже на райские планеты при помощи праведной деятельности. Причинно-следственный закон помогает ему понять эти вещи и достичь цели. Если кто-то не знает законов кармы, что посеешь, что пожнешь, он запутывается. Он думает, что дурными поступками я могу тоже разбогатеть. Почему нет? Он не понимает, что будут последствия реакции. Он не сознает, не знает закона кармы. Думает, закон же человеческий не видит, я скрываю свои преступления. Я устраняю свидетелей, их нет. Какие проблемы? Но ведь договориться, солнечный свет свидетель, воздух свидетель. Разве нет? В сердце есть свидетель. Вы не сможете это скрыть. Любое действие, которое человек совершает, отпечатается в его характере. Он носит эту карму потом как свой характер и свои страхи. Невозможно скрыться от своих последствий поступков в этом мире. Это мир волшебный устроен. А человек думал, нет, тут все случайно. Откуда эта тупая теория? Как мог мир случайно возникнуть такой? А? Вы представляете, нет? Взрыв, большой взрыв. Очень большой взрыв. Такого взрыва. Кто устроил такой взрыв? Кому-то, понимаете, вот бомбу кто-то подложил, и вот эти взрывы, Иркутск, Сибирь, вообще все, тут Байкал. Ну, взорвите что-нибудь, получите что-нибудь хоть гармоничное. Давайте типографию взорвем, и получим энциклопедию какую-нибудь. Такой пример дают ученые некоторые. Разве это возможно было при помощи какого-то взрыва хаотичного достичь такой вселенской гармонии вообще? Хорошо. Есть сейчас такие съемки, знаете, когда вы можете очень быстро увидеть, как растет, скажем, капуста. Так, ушк, и вилок готов. Как взрыв, правильно? Рост. Просто ускоренно. Видите, это рост. Вселенная тоже растет. Но рост – это не взрыв. Рост означает, что там нет ни одного случайного явления. Точно капуста растет, понимаете, не морковка из капусты вырастет, а точно по ДНК, по схеме, по матрице, молекула в молекуле, атом в атоме находится. Ни одного случайного явления нет. Даже на атомном уровне ни одного случайного явления нет. Каждый атом на своем месте. Ученые говорят, если вы видите из равновесия хоть одну молекулу, цепная реакция пойдет. Вся Вселенная ощутит это. Так все тонко устроено. Так что это же такой взрыв такой, когда, знаете, вот такой бабах, и точно каждый атом на свое место попал. Это вот какой же разум это все устроил, вот этот вот конгломерат. Когда Эйнштейн думал об этом, он сказал, я просто могу, я не могу объяснить этот разум, я могу только встать на колени и снять шляпу перед этим разумом. Вот что он сказал. Он чуть не задохнулся от восторга, когда вот эта мысль пришла. А, это такой разум существует? Такой разум существует? Существует, описан. Вот факт. Прабхупада говорил об этом. Говорит, Кришна может создать миллионы солнц. Потом сказал, он уже это сделал. Смотрите внимательно. Глаза же есть, разум есть. Уже все это есть. А? Когда мы видим, как в городе хаотично люди передвигаются в час пик там и прочее, кажется, тут хаос. Ну, спросите любого человека, как он, наверное, идет. Каждый точно знает, куда он, никакого хаоса. Точно, каждый знает, куда он идет и что он должен делать. Где же хаос? Кажется, несовершенное чувство, он говорит, парушея, знание выше наших чувств, выше нашего понимания. Возможно, говорится, все-таки вам удастся, ученые, сосчитать атомы во Вселенной. Возможно. Но даже после этого вы не поймете, кто такой Бог таким путем, пока он сам не раскроет себя. Это не в наших силах. Его привлекает в этом мире только чистая любовь. Ему ничего не нужно от нас. Ни денег, ни богатства, ни наших жертвоприношений. Но если патрам, пушпам, палам, тоям, юмем, бакья, проячити, он говорит, в гите, если ты просто мне предложишь цветок, листок, плод, немного воды, с любовью и преданностью, я приму это. А ведические люди знали, что такое, когда принимают ваш дар кто-то. Они понимали, что это означает, когда кто-то принимает ваш дар с любовью. Означает, что он ответит вам. Он для этого и просит. Дай мне, чтобы я мог тоже ответить тебе. И тогда ты поймешь, кто я. Таким путем ты поймешь, кто я. То же самое, если мы не выражаем свою любовь друг к другу, мы никогда не поймем друг друга. Это любая душа устроена так. И сверхдуша, и обычная душа подчиняется только законам любви. И любовь мы не можем купить ни за деньги, ни за какие материальные предметы. Значит, мы не можем, не можем, мы не знаем. Не так, не найти ее таким путем. Ниже уровня земли начинаются поталы. Низшие миры. Там, где уменьшается любовь, увеличивается зависть, злоба. Чем ниже миры, тем меньше любви. Чем выше миры, тем больше любви. И первый вход в портал, знаете какой? Кажется, что это рай. Всем кажется, что это просто небесный рай. Иллюзия. Но там внутри злоба и зависть. Там, где они живут. А внешне кажется просто рай. То есть мы сегодня с вами строим странную цивилизацию. В некоторых частях мира, которые похожи внешне на рай. А внутри люди страдают, живые существа. И человек человеку волк. Это низшие миры. Высшие миры начинаются после земного уровня, с нашего уровня уже выше начинаются высшие миры. Джана Лока, Тапа Лока, Махар Лока, вплоть до Сварга Локи, самой высшей планеты, почти как духовная планета в области Вселенной. Все написано в Ведах, это нельзя узнать при помощи космических программ. Невозможно определить такие расстояния, такие энергии. Это можно познать при помощи медитации, осознав, осмыслив свое материальное и духовное бытие. По образу и подобию творится Вселенная, по образу и подобию творится человек. Познав себя, познаете мир. Не нужно вылетать на Марс или на Луну. Не нужно тратить деньги попусту. Когда, помню, еще советские альпинисты поднялись на Эверест, ну, то есть считалась вершина непокоримая, потому что там уже, ну, смерть. Там дышать невозможно. Но советские поднялись, потому что применили респираторы, то есть дыхательные аппараты. И как-то с этими дыхательными аппаратами они все-таки покорили Эверест. Выжили. В Индии йоги очень удивились. Зачем они это сделали? С таким риском. Можно было в тонком теле сходить, посмотреть на Эверест и спуститься без всякой безопасности, без риска. Зачем такие методы опасные делают? Зачем запускать человека в космос на орбиту с таким риском для жизни вообще? И столько денег тратится, кошмар. Они говорят, но мы, нам интересно, есть ли там жизнь на другой планете? Прабхупада сразу аргумент этот отбил, сказал, жизнь есть на этой планете, давай ее сначала устроим здесь, эту жизнь. Вы ее тут уничтожаете, потом полезете уничтожать в другое место с таким сознанием. Сначала нужно разобраться с этой жизнью. Столько людей страдает и голодает, а вы миллиарды, миллиарды тратите на то, чтобы привезти камни с Луны на исследование. Здесь жизнь есть уже. Где вы ее ищете? Зачем? Сейчас будут делать роботы, искусственный интеллект. Зачем? Зачем вы имитируете эти вещи? Вот, сделайте человека, дайте ему развитие. Вы не знаете как. Читайте Бхагавад-гиту. Это йога. Йога развивает человека. Бхакти-йога развивает человека. Душа – это развитие. Духовное развитие. Материально не бывает развития. Материя означает здоровый образ жизни. На этом хватит, достаточно этого. Не нужно бесконечно делать комфорт, где человек становится ленивым и разумом, и телом, и больным, и неудовлетворенным. Комфорт отвратителен, говорят мудрецы. Человек должен быть в аскезе и быть здоровым. Не пресыщать свои чувства. Зачем вы накапливаете? Куда вы? Зачем такую жадность развивать? Почему не развивать любовь, сострадание, доброту? Почему это не делать? Вот о чем говорится во всех священных писаниях. Подробно развивается в Бхагавад-гите. Ачарьи приходят, чтобы дать пример этого всего. Чтобы позаботиться о людях. Жертвовать своей жизнью ради этого. И все же наш упрямый ум говорит, нет, это не русское все. Не исконно иркутское, ну что поделать. Я не это тело. Сегодня в Иркутске родился, завтра где? Завтра, потом, где родится душа, скажите? Тоже в Иркутске? Может быть, на Чукотке? Может быть, в Америке, если вы в Америке думаете, в Америку пойдете? Может быть, еще куда-то? А может быть, даже не в человеческой форме жизни? А? Ну, как интересно, судьба складывается. Итак, йоги, жаждущие обрести мистические способности, также получают их от Верховного Господа. Иными словами, успех деятельности каждого зависит только от милости Господа, и все методы духовного совершенствования – не что иное, как различные этапы этого пути. Поэтому до тех пор, пока человек не достигнет высшей ступени совершенства сознания Кришны, все его труды будут незавершенными. Шримад Бхагаватам 2.3.10 сказано «Акама сарва кама ва мокша кама ударатхи». Тиврина бхакти йогина яджита парушам парам. Свободен ли человек от желаний, как преданный Господу? Хочет ли он наслаждаться плодами своего труда или стремится к освобождению? Он должен неустанно поклоняться Верховной Личности Бога. Ибо только так можно достичь высшего совершенства, обрести сознание Кришны. А что у нас есть? Какие желания? Не страдать в этом мире, не болеть. Или меньше хотя бы болеть. Не быть бедным, нищим. Иметь какие-то знания глубокие. И понять абсолютную истину. Есть четыре категории людей, которые обращаются к Богу. Все желания будут выполнены. От Бога все приходит само по себе, как свет солнца. Без Бога мы достигаем это в борьбе, в конкуренции с плохой кармой. Что это означает? Временно. Потом это теряемся. Переживаем сильные потери и потрясения после этого, после приобретения. Но здесь говорится, в сознании Кришны потерь не бывает. Нет потери на этом пути. Все, что вы обретаете духовно в этой жизни, вы не потеряете и в следующей жизни. Если вы развили сознание Кришны на 10% в этой жизни, в следующей начнете с 11%. Если в этой жизни мы накопили сами 10 миллионов долларов, в следующей жизни мы начнем с нуля, с одного доллара опять. Заново все придется это делать. И заново учить А, Б, В, Г и так далее. Бессмыслица. Духовный плод неразрушим. Поэтому издревле все материальное жертвуется для духовного блага всех живых существ. Это цивилизованный образ жизни. Не наоборот, что все духовное жертвуется ради материального процветания. Люди страдают, зато у нас есть небоскребы, и спутники, и космические корабли, и сотовые телефоны, и айфоны, и смартфоны. Люди страдают, это их проблема. Итак, в жертву приносится сегодня личность человека. Деньги дороже человека становятся, ценнее. Надо пока не поздно изучать Бхагавад-гиту с комментариями Шрилы Прабхупады, Ачарьев. Вот такое будет у меня сегодня предложение к Иркутску. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, будут ли вопросы по этой теме? Вы предложили этот текст сегодня? Рука, вижу.
Господа не очень интересуют философские рассуждения, связанные с познанием трансцендентной природы Господа. Чистых преданных Господа не очень интересуют философские рассуждения, связанные с познанием трансцендентной природы Господа. Более того, они понимают, что Господа невозможно достичь до того,
конца. Они довольствуются тем знанием о Господе, которое имеют, даже если знают совсем немного. Поскольку рассказы о трансцендентных играх Господа, которые они слушают и повторяют, приносят им полное удовлетворение. Эти повествования доставляют им неизъяснимое трансцендентное Божие. Вот. Я, у меня такое вопрос, почему? Потому что часто бывает, вот человек, ну, те особенно бхакти-йоги, ну нет радости, может быть, какой-то. Услышать, там, что Кришна хороший, как человеку надо много-много всего. И с другой стороны, это же нормально, что, ну, правильно сказать. Вот, если человек собрался и только просто говорил про маленького Кришну. Хотя Прабхупада говорит в лекции, что любого человека, взрослого, будет привлекать детские игры Господа. Потому что оно все, что связано с детьми, всегда интересно и забавно. То есть я вот так слышу. Да. Но получается, что редко бывает, ну, чтобы услышать о детских играх Господа. Почему-то редко об этом говорят, и редко это, ну, интересно. И хотя это интересно. Не знаю, к этому надо может готовиться, киртан петь долго, потом будет говорить, да, чтобы интересно стало. Почему не интересно? Такие хорошие Кришны игры, там масло, горшки, березка, корова, за хвост. Ну, есть ли? Почему не интересно? Надо петь долго, или чего-то нет. Извините, я так.
Как сформулировать твой вопрос?
Всем должно быть интересно детские игры, но ну, интересно. Почему?
Не. Всем чистым преданным. Не. Это вопрос любви. Любви уже. Когда есть какая-то према, либхава, или асакти, хотя привязанность к Кришне, тогда это возможно. А если нет привязанности, то, ну, горшки уже обсудили. Воровство масла обсудили. Ишода его уже привязала. На чем еще поговорить-то? Тогда мы не будем слишком удивляться. Но вот проведите эксперимент. Вот родители, особенно мамы, любую маму спросите что-то про ребенка, а она не остановится. Ей все ценно, все, что происходит с ребенком. Потому что там любовь. Он пошел. Это такое событие для тех родителей, которые любят ребенка, они зовут соседей, всем расскажут, он сегодня пошел, сегодня событие, ребенок пошел. А чужой ребенок пошел, они не восхищаются. Да, это любовь подрождает расу, восхищение, удивление, что снова и снова можно это вспомнить, и снова удивиться можно. И вот когда есть уже раса, тогда что происходит с человеком? Он просто видит серьгу, качающийся ноги Кришны, и получает шок. Боже мой, посмотрите, что происходит. Все, это можно, об этом уже можно говорить. Когда есть раса. И всплывает философия, всплывает опыт деятельности автоматически. Человек знает, что делать, как это творить, как это высказать стихами, философски, или образно, аллегорически, или с музыкой, или в танце. То есть все, все искусства начинают проявляться в человеке. Спонтанно это происходит. Поэтому говорится, что в духовном мире каждый шаг танец, каждое слово песня. Да, да. Но здесь, то, о чем ты говорил сейчас, здесь, смотрите, когда мы практикуем на нашем уровне, что происходит? Есть бхакти-йога. Когда бхакти-йога, вот этот вот любовный интерес, смешивается с желанием кармы к деятельности, я люблю деятельность, я хочу достигать при помощи деятельности что-то, какую-то карьеру, что-то в социальном мире делать, или иметь какое-то положение, чего-то добиваться в жизни. Называется карма-йога. Если смешивается с интересом гьяны, хочу изучить философию, быть великим мудрецом, гьяни, тонко, глубоко понимать философию, это называется гьяна-йога. Но когда есть интерес только Кришна, это бхакти-йога. Она включает в себя гьяну и карму автоматически. Но там все подчиняется только любви. Ни философии, любовь нельзя доказать философски, ни деятельности, любовь нельзя достичь при помощи деятельности. Ни карма, ни гьяна не достигают бхакти. Но бхакти имеет и гьяну, и карму как служение, как ресурсы для служения. То есть царица всех йог – это бхакти. Поэтому говорится, что преданный не интересуется слишком много знаниями. Этим не нужно. Кришна все знает. Ему не нужны богатства. Говорит, у Кришны все богатства есть. Зачем мне? А Кришна что говорит? Мои богатства, твои богатства. Мое знание, твое знание. Он дает преданному что-то, а преданный тут же дает Кришне. Мне не нужно, говорит, а Кришна, мне тоже не нужно, это все для тебя. Это игры начинаются, игры, 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 счастье. Если бы мы с вами могли обмениваться счастьем при помощи материальных средств, мир бы затопило любовь к Богу. Но люди прячут друг от друга свои богатства. Поэтому не доверяют друг другу. И несчастливы. Поэтому в любом цивилизованном обществе минимум требуется от каждого цивилизованного человека — это благотворительность. Это минимум. Максимум — это безраздельная любовь к Богу, полное предание. Если он ничего даже доброго делать не может, это вообще не человек, считается двуногое животное.
Хари Кришна, спасибо, что приехали в Иркутск. Спасибо за вашу лекцию. Спасибо за милость задавать вам вопросы. Преданное служение описывается Ахайтуке Авивахита.
Пратихата. Ахайтуке Пратихата.
Бескорыстное, непрерывное. Mm-hmm. И согласующееся с желаниями Кришны. Вот как мы предаемся Кришне, так он нам отвечает. Иногда есть желание такое, там, то есть все там просто служить, там, как бы пойти санкиртанить, открывать бхактивикшу, все сразу делать, как-то вот все начинаем, как бы какое-то дело, да, и потом постоянно это все поддерживать, ресурса не хватает. Вот, но в то же время пищу едят, пока она свежая. Как лучше делать? Лучше вот энтузиазм, который появляется, направить на то, чтобы просто постоянно выполнять одно служение. Либо просто взять и сделать все, что ты хочешь сейчас, и получить плоды вот только за это, так сказать.
Нет, нужно отрегулировать свою жизнь. Всему найти место и время. Всем сферам нашей жизни. Гармонично жить в сознании Кришны. Мы имеем тело, это энергия Кришны. Имеем разум, имеем друзей, имеем родственников, это все энергия Кришны. Мы живем этим все равно. Как бы мы ни чувствовали, что мы привязаны к Кришне, мы все равно связаны с этим миром тоже. Это тоже энергия Кришны. Поэтому требуется отрегулировать нашу жизнь, чтобы этим причинять беспокойство ни Богу, ни себе, ни окружающим людям. Поэтому, коротко говоря, шастра говорит: утро для Бога, день для работы, вечер для общения и отдыха с близкими людьми. Нужно всему уделять внимание. Нас так учили в колледже GBC для лидеров. Вот лист. Прям по номерам. Разлинуйте и опишите все сферы ваших отношений в этой жизни. Кто вы? Я первый написал, что я ученик своего духовного учителя. Первая роль. Для меня самое главное. Потом я сын своей матери. Есть такое. У меня есть сестра, я брат. У меня есть жена, я муж. У меня есть дочь, я отец. У меня есть друзья, я друг. И прочее, прочее, прочее. Все, что у меня есть, я написал. Говорит, вот, ничего не забывайте. И вы будете счастливы. Всему находите время. Иначе это вызовет беспокойство в обществе, если вы забудете свою мать. Или вдруг откажешься от своей жены, у меня Кришна есть, мне больше никто не нужен. Можно знать, это тоже энергия Кришны. Или выбросить все свои деньги, теперь я саньяси. Нет, вы должны занять их в служении все, что у вас есть. Вот он разум. И еще, конечно, я гражданин страны, и я также должен заботиться, если у меня есть такой разум, также о других людях. Видите, сколько у меня обязанностей. И все это нужно поддержать. Как же это возможно одному человеку справиться с таким? Никто не справляется. Только в сознании Кришны это возможно. Если Кришна доволен, все будут довольны. Бхактивинода Тхакура был семейным человеком. У него было там 12 детей, по-моему, если не больше, не помню. Его распорядок дня описан. В 8 вечера ложился, в 12 уже вставал ночью. Писал книги, ходил на работу, мировой судьей был. 15 детей. Семье каждый день уделял полчаса времени. Все. Все остальное дело, жена дома. Смотрите, как они были счастливы. Но это был Бхактивинода Тхакур. Эти полчаса, знаете, мы за эти полчаса могли бы полжизни отдать. Общение с такой личностью. Это другое качество общения. Не то, что он лежит на диване целый день, смотрит в телевизор, это общается с семьей. И не трогайте меня просто. Это он общается с семьей. Это без толку все это. Значит, мы не можем регулировать свою деятельность, свои чувства, не управляем. Мы не способны еще такие вещи делать. Но Кришна может. Если вы на самом деле насыщены этим счастьем и знанием в сознании Кришны, даже маленький контакт будет очень полезным для всех. И для меня, и для всех других. В Гите говорится, что такой преданный всем дорог, и все дороги ему. Несколько минут общения мы можем помнить потом годы. То есть совсем другое качество отношений. Поэтому нужно все эти сферы поддерживать, учиться поддерживать. Духовно это возможно, материально это очень трудно. Семьи распадаются, двоюродные, троюродные уже не знают друг друга. Потому что мы не можем, люди не справляются. Каждый сам за себя, сейчас общество распалось. Без Бога, как это возможно? Если мы здесь все собрались, может быть, мы даже не знаем друг друга хорошо, но мы вместе спели киртан полчаса, и всем хорошо. Но мы не спросили, где ты работаешь. Может быть, ты болеешь. Мы даже этого не касались. Мы сейчас просто о Кришне говорим. Это помогает всем, смотрите. А потом можно спросить, а как ты живешь, как здоровье, чем помочь? Не слишком погружаясь в эти проблемы, можем помогать. Оставаясь в сознании Кришны. Не нужно погружаться в болезни, не нужно погружаться в конфликты слишком, в ссоры, в разводы. Просто помогать нужно, но быть все нужно в сознании Кришны. Иначе кому мы поможем, если мы сами носим проблемы? Врач должен быть хотя бы здоров сам. Ну. Один человек, у него астма была, и он очень страдал, эти удушья были страшные. Приступы начали. Он очень боялся их, и он страдал. И в конце концов ему сказали, что есть доктор в Москве. Он единственный, кто лечит астму. У него там на полгода очередь. Там, записали этого человека. Полгода ждал. Пришел с надеждой, с полной верой к доктору. И увидел, что он сам страдает астмой. Он после этого хотел повеситься. Представьте. Он после этого хотел просто повеситься. Он не знал, как жить дальше. Если вы сами больной, если вы сами имеете проблемы в голове, кому вы поможете? Нужно собираться и прежде всего вспомнить Бога нужно нам всем, прежде всего. Что мы все его частички, мы все его души, мы все в одной семье находимся, а потом решать какие-то проблемы.
Жизни. Получается, я услышала от одного старшего преданного, что вы сейчас сказали, что сейчас, если мы в этой жизни 10% посвящаем свою жизнь, то мы начнем в следующей жизни с 11%, но я слышала, что можно разменять духовные на материальные блага. И у меня есть страх, опасение, что в следующей жизни я рожусь с каким-нибудь глупцом, который просто растратит все благочестие духовное. Как мне с этим быть.
Это хорошо, что ты боишься. Это хорошо. Продолжай в том же духе. Прабхупада однажды молился у алтаря, что-то шептал. Поэтому ученики спросили Прабхупада, а о чем вы сейчас? Вот, что вы говорили Кришне? Я, говорит, просил защиты у Кришны. Вот. А тогда ученики удивились. Вам защита? Вы молились? Так вас уже Кришна защищает? Тогда Прабхупада сказал, разница между мной и вами в том, что вы не боитесь Майи, а я боюсь Майи. Вы не боитесь забыть Кришну, а я очень боюсь забыть Кришну. Бойся, бойся. Ничего не советую, ты уже все делаешь правильно. Только не умирай от страха, хорошо? В разумных границах держись. Там.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, вот такой вопрос. Вот есть ятра, да, ну, допустим, там 300 человек, да, и эта ятра, она делится на, ну, небольшие группы духовного общения, там по 10, по 15 человек, ну, где, ну, такие дружеские отношения. А есть такие, ну, как одинокие преданные, которые, ну, не входят ни в какие группы. Вот в чем преимущество вот этих вот, ну, групп, где дружеские отношения, и в чем преимущество, может быть, есть, ну, таких вот каких-то, не знаю, как вот назвать.
Каждый занимает удобную позицию в обществе. Слон силен на суше, но в воде крокодил может его победить. На суше крокодил не победит его, а в воде слон проиграет. Выбирайте позицию, где вы сильны. Например, у кого-то характер сложный. Ему говорят, малую группу надо. Он туда приходит, там ссорится с ним начинает, он обижается на кого-то, он проблемы создает. Говорит, нет, лучше я в сторону пойду. Ну и хорошо, там ему легче будет общаться на расстоянии, может быть, с преданными. Относитесь к нему дружественно. Не отделяйте его, если он не входит в намахату или бхактивикшу, не отделяйте его от своего общества. Признавайте его преданным, и все. Ему нужно больше времени, чтобы этот характер как-то очистить. Люди же разные. Они же не одинаковые. Мы все очень разные. Схема может нам помочь, но до какой-то лишь степени. Главное – это индивидуальное общение. И кто-то всегда есть у таких преданных, с кем они общаются время от времени. Небольшое, там, небольшое количество, недостаточно. Также могут слушать лекции или приходить на киртаны в храм. Ну, как они могут? Они могут так всю жизнь практиковать. Если они искренние, да. Ну, характер такой сложный. Трудный им. Есть еще социальные проблемы. Есть люди, которые к нам не приходили десятками лет высокого социального уровня. Не приходили к нам, что здесь не было соответствующей культуры для них и общения. По мере того, как мы развиваемся как еще культурное общество, не только как духовное, но культурное, на него обратят внимание постепенно все, и политики, и культурные деятели, и ученые, все постепенно обратят внимание серьезное на него. Это вопрос нашей культуры также. Я помню, как в 90-х годах у нас было здание на Урале. Мы табличку сделали «Международное общество знаний Кришны», значит, город такой-то. Все, золотую табличку вывесили. Люди так смотрят, золотая табличка. Двухэтажное здание. Открывают двери, заходят, там на лестнице гамчи висят, сушатся и каупины. Идут дальше, там гардеробщик. Вот такой проем гардероба, значит. Вот он так облокотился, тарелка, чьи-чьи он ест, и наушники у него такие, взгляд пространный. И вот что-то спрашивает, он так смотрит. И мы ходили в мэрию, там еще наши представители, лидеры которые верили в Прасад, верили в Кришну 100%. И говорили, мы ему Прасад принесли. Из пиджака доставал шарик. И всем раздавал. Это освященная пища, надо съесть. И люди так, так откусывали осторожно. Так. Мы не понимали этих вещей. Мы были трансценденталистами. Мы не понимали, как распространять это сознание Кришны при помощи культуры, науки, знания, то есть вот таких вещей. Как в социуме это делать правильно нужно. Как разные природы людей заинтересовать, потому что тут много ценностей для всех. Мы были просто фанатичными. Сейчас время проходит большое, и уже как бы вот зрелые преданные, они больше знают об этом. Наши духовные учителя уже больше знают об этом гораздо. Мы знаем, что форма распространения может быть гораздо больше, чем просто читать Бхагавад-гиту. А еще разъяснять нужно, еще во все сферы нужно применить эту Бхагавад-гиту. Первый получил Бхагавад-гиту кто? Бог Солнца и Васван. Солнце светит благодаря Бхагавад-гите. А мы даже не знаем, как это связано с Бхагавад-гитой. А как мы это объясним людям? Если мы сами еще не понимаем этих вещей. А дожди почему идут? Потому что яги совершаются. А как мы это объяснить, если вы сами не понимали этот процесс? Скажут, ну они верующие, просто они верующие. Они фанатично верующие. Слепая вера. Но постепенно начинаете понимать, как это происходит. И это уже меняет картину. Когда вы можете объяснять такие вещи, раскрывать эти вещи, тайны мироздания. И пользоваться этими знаниями. Несомненно, все люди заинтересуются этим. Давайте сначала поймем вот тех, кто у нас есть. Мы разные все. Давайте всех оценим как преданных с разными характерами. Просто каждому найдем место, где он себя хорошо, нормально чувствует в нашем движении. Не будем всех стричь под одну гребенку. Это имперсонализм, говорят наши духовные учителя, когда мы говорим, что все должны быть одинаковыми. На материальном уровне никто не одинаков. Мы едины на духовной платформе. Что называется единство, непостижимое единство и разнообразие. Ачинтья пхеда пхеда таттва. Вот давайте изучать эту философию. Ценить нужно каждого, кто приходит сюда. Один вор, помните, он заметил садху, примкнул к ним. Думает, легче всего это оборовать преданного вообще. Берешь четкий, повторяешь, он тебе уже доверяет 100%. Взял четкий, присоединился. Они пошли в паломничество. Ночью они ложились спать. Он решил стать святым, но привычка ночная. Вставал и крал вещи. И уходил. Он вспоминал, что он святой. Возвращался обратно, снова раскладывал вещи. Потом снова привычка воровская. Он снова вставал, крал вещи и уходил. И так всю ночь он... Утром все вещи были перепутаны каждое утро. И никто не мог понять, что случается каждую ночь. Кто эти вещи путает у нас? И тот там признался. Я вор. Ну вот у меня эта привычка осталась. Вот я так живу. Но я хочу быть святым, поэтому я снова возвращаюсь все обратно. Вот такие люди тоже примыкают. Это история, много историй на этот счет. Кто-то приходит, чтобы Кришну воровать. Тоже становится преданным в итоге. К нам однажды присоединилась целая мафия на Урале в 90-х годах. Преступная группировка. Все ходили с четками. На Харинаму приезжали на джипах. У каждого был пистолет. Люди подальше от Харинамы так стояли. Они видели эту разницу. И они нас возили, куда мы хотели. Книги нам печатали и бесплатно оплачивали нам ашрамы, дома культуры и все, что хотите. Они служили Кришне какое-то время. Их лидер был глава, он уже собирался инициацию получать. Приехал Гопал Кришна Госвами тогда, он дал лекцию, они все пришли туда, такие в кожаных там куртках, знаете, все на таких машинах. Но вид, да, тяжелый у них у всех. Ну, 90-е годы, там, убийцы, грабители, кто угодно, то есть там все, что хотите, наркобароны, ну, все, что хотите. И этот лидер подошел к духовному учителю к своему, он уже там пранаму у него взял, 16 кругов повторял. И он им всем сказал, 16 кругов повторять, иначе я вас увольняю. А увольнение, знаете, что такое там, что такое увольнение-то? И они все с четками ходили. Там покуривали сигареты и Хари Кришна повторяли. Все это мы видели, потрясающе. 90-е годы так было. И вот он жалуется, говорит, Гуру Махарадж, вот видите вот этих вот преданных? Они еще курят. Скажите им что-нибудь, чтобы они бросили курить. Прикажите им все это сделать. Он говорит, ну, подводи меня по одному каждого, вот, и пусть каждый пообещает мне, что он бросит курить. А вы знаете, что такое там в этой среде пообещать и не сделать? Не понимаете, нет? Для них обещание, все, потом голову сорвут. Если ты пообещал, не сделал, то все. И вот тут им ультиматум. Обещай. Это прямо мы все видим. Они на сцену поднимают под руки, по одному подводят к нему, на колени ставят. И он начинает так нежным голосом говорить, ну, ты куришь? Тут страхи уже, знаете, уже предчувствуют, что сейчас будет, ну, гильотина какая-то, случится что-то. Это казнь какая-то, знаете, распятие. Он уже потом покрывается, понимаете? Для него это, ну, судьбоносное. Он говорит, курю, честно, все. Пообещай мне, что бросишь. И вот тут у него такая борьба, знаете, не на жизнь, а на смерть вообще. У него глаза вращаются, пот льет с него, с человека. Он говорит, обещаю. И его так бессиленного отволакивает. Второго так же подводит. Обещай. И та же реакция, знаете, это было страшно смотреть. И где-то они там все-таки срывались, представьте, это. Это было не так просто для них, с их привычками, с их сознанием. Через год приезжает снова Гопал Кришна Госвами, и приезжает он, весенняя пора такая, знаете, слякоть, снег, подталый такой уже, холодный, вот, мокрый, такая слякоть кругом. И подъезжает он к Дому культуры, выходит. Нет, да, он еще не выходит. Он не выходит, он в машине дверь открывает. А они ждут его на улице, они даже не заходят туда, потому что они обещали, но где-то они срывались, они не могут там показаться. Они ждут его, чтобы как-то откупиться от... С таким видом, значит, у них очень серьезный вид. Для них это какой-то босс такой, знаете, от Бога вообще спустился. И вот они обещали, теперь вот что он делать? И Гопал Кришна сам подъезжает, такой маленький, такой добрый, знаете. Дверь так открывается от джипа. И они все к нему на колени, в эту жижу, бабах! Головой туда, в эту жижу. И такие с мольбой глаза, типа, простите нас, простите нас, простите нас. И из кармана деньги достают все, что у них есть. И на него вот так высыпают все. Он с этими деньгами вот так вот идет. Моя фета практиковала Хари Кришна тоже, видите. Я не все рассказываю, это не для публичной лекции. Очень интересное время было тогда. Мы видели, что все люди, они как-то с Богом связаны, даже преступники. Я бы сказал, в те годы преступники даже больше где-то в душе были связаны покаянием. Необычное время было. Ну, мы были тогда молодыми, наивными. Мы абсолютно верили, что они станут чистыми преданными, но это не просто, конечно, преодолеть привычки эти все, природу. И насильно это, конечно, нельзя сделать. Ну, любой человек получает благо, так или иначе, если он хоть что-то для Кришны сделает. Это может его спасти от самой опасной ситуации, говорится, в Гите. Еще вопросы есть? Да? Нет, вот, вот тут, вот сюда вот задавал вопрос. Ты уже спрашивал много раз меня, вот там, туда передай микрофон.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Можно такой вопрос задать? Он связан со вчерашним днем, когда преданные получали инициацию. И, ну, понаблюдав за преданными, понаблюдав, о чем они говорят, ну, как бы видно, что значение духовного имени, перевод и вот значение, оно имеет большое значение для преданного. И создается такое впечатление, что преданные, которые получили духовное имя, они как будто бы какое-то новое позиционирование себя в жизни, вот на уровне идентичности создают, да, связанное вот с переводом и с значением имени. И вот в связи с этим у меня вопрос возникает, такой хотел задать, как гуру дает имя? То есть вкладывает ли он намеренно вот какие-то смыслы, связанные с переводом имени, с его значением, вот в имя, да, когда дает ученику? И как правильно ученику, который получил духовное имя, относиться к своему имени в плане вот как раз перевода, значения и так далее? Заранее спасибо.
Да, когда ученик получает духовное имя, это называется второе рождение. Когда мы получили от родителей имя, это первое рождение было, и нам родители дали первое имя, мы называем это мирское имя, да? Они это сделали, полагаясь просто на вкус, иногда даже не зная, что означает это имя, просто красиво звучит или мода была. Меня назвала сестра, допустим. Мне было 4 года, когда родился. Родители не знали, как меня назвать. Родился в марте, может быть, мартом назвать. То есть как-то не могли договориться. Сестра подошла и сказала, будет Саша. Это было модно в то время. Александров того поколения было огромное количество. Но когда я спросил родителя, что значит Александр, они говорят, никто не знал. То есть такое, в невежестве рождения было. Обозначение дали, и все. Но с рождением, когда мы получаем имя, означает, что какое бы ни было имя, даже если обозначение, оно, естественно, нас связывает, это имя, с родителями Геннадьевич, Александр Геннадьевич, фамилия Хакимов, род. И все остальное с целым миром оно связывает. Это в паспорте, это там, на работе, это все, там, трудовые книжки, там, не знаю, там все что угодно. Все это вот фигурирует, наши данные везде, это все отождествление. Целый мир отношений. Потом в семье, там, фамилия меняется у жены, когда она замуж выходит, или не меняется. То есть все это тоже имеет значение для нашего сознания. И вот мы получаем духовное имя. Не связано никак ни с нашей семьей, ни с нашей работой. Дас. Давид Дас, слуга Бога, все. И имя от Бога идет. Имя-то Богу принадлежит, но приставка Дас, слуга этого имени, обозначающая какое-то божественное качество. Позитивное, только позитивное. Трансцендентное. И вот это позитивное, трансцендентное качество нас настраивает на трансцендентное преданное служение. Это второе рождение. При этом гуру не дает вечное имя, которое у человека есть в духовном мире. Оно раскрывается с другого источника, позже. Он дает имя, как он чувствует ученика. Это взаимоотношение личное гуру-ученика. Вот и все. Пожалуйста. Да, да, бывает такое. В гоне страсти мы сгораем. Это огонь страсти. Гоны страсти. Когда много гоны страсти, то много напряжения, переходит все в усталость, в тамос, в разочарование. Смотрите, как опасно гоны страсти. Человек может всю жизнь трудиться на благо, там, не знаю, страны, там, в обществе где-то он работает, ради своей семьи, детей. Но эта страсть, чем она опасна? А сколько он получает взамен, посмотрите. Вот на карте вся его жизнь, да? А какой результат вообще? В старости его все забывают, все его достижения. Его медали никого не интересуют. Вот что ожидает человека в страсти. Очень страшно. Опустошение. Видите, говорится, что Страсть – это активная гуна очень, где человек работоспособный. Но плоды страсти жалкие, не соответствуют его усилиям вообще такой жертвы. Поэтому его сокрушает страсть. Избегайте страсти. Жизнь должна быть регулируема, чтобы мы были счастливы. Нужно утро давать для Бога, день для работы, вечер. Третья составляющая. Должно быть близкое, дружеское общение, где есть любовь, где есть счастье, где есть поддержка. Если нет у нас такой дружбы, такой любви, такой поддержки, только работа, только работа, только работа. И джапа на ходу, и джапа на ходу. Это преданное служение называется. Это просто страсть. Мы выгораем. Мы теряем вкус потом. Разочаровываемся. Так что надо отрегулировать жизнь. Давай заново. Утром подняться, никуда не спешишь, ничего нет, просто повторяешь святые имена, думаешь о Кришне. Нет там ни добра, ни зла, там нет вот этой работы, там нет ни денег, ни обид, ни конкурентов. Ничего этого нет, ничего, просто есть Кришна, и ты вот общайся с ним, пожалуйста. Почувствуй это счастье. И с этим счастьем потом иди что-то делай. Но вовремя остановись, иди общаться еще, и отношения поддерживай. Будь счастлива. Все, наши вопросы сегодня закончились. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.